Добрый вечер. Мы сегодня начинаем с вами самую квантовую книгу Танаха. Ни много ни мало. Она действительно квантовая. Квантовая физика, наверное, наиболее приближена к какой-то, каким-то секретам мистики, кабалы. В квантовой физике есть такой эффект. Там, если пускаешь электрон через определенную щель, точнее, через две щели, он ведет себя как волна. И это само по себе странно. Если даже его одного пускают, он все равно ведет себя как волна. Но если человек наблюдает за тем, как пускаешь электрон, он ведет себя как частица. То есть он ведет себя совершенно по-другому. То есть в квантовой физике есть правило, которое совершенно непонятно. То есть если какая-то вещь ведет себя, когда на нее никто не смотрит, она ведет себя по одному. Но когда начинаешь на нее смотреть, она начинает вести себя совершенно по-другому. Точно так же и книга Мегилат Эстер. Мегилат Эстер – самая таинственная книга Танаха, поверьте мне, мы сейчас в этом будем разбираться. Самая квантовая книга Танаха, потому что если ее смотреть по-простому, она открывает некий такой простой смысл. Если начинать на него приглядываться, видно, что свиток Эстер – очень таинственная книга, очень непонятная книга. Одна из самых, наверное, загадочных книг Танаха. Если еще не сказать больше, наверное, самая загадочная книга Танаха. В Мегилат Эстер загадочно все, с самого начала. Во-первых, совершенно непонятно авторство Мегилат Эстер, потому что в Талмуде существуют две точки зрения. С одной стороны, в одном трактате Талмуда, кто называется Масехет Мегила, написано, что Мегилат Эстер написал кто? Ее написал Мордехай Эстер. Действительно, в конце книги Мегилат Эстер написано о том, что Эстер и Мордехай, они взяли, разослали письма, в которых говорилось о тех событиях, которые будут происходить. Это события праздника Пурим. И, казалось бы, авторы книги Мегилат Эстер, Эстер и Мордехай, все понятно. С другой стороны, на 14 странице трактата Бао Батра написано о том, что авторами книги Мегилат Эстер являются Аншей Кнессет Агдола, мужи Великого Собрания. Ну, с одной стороны, казалось бы, тут, может, и нет противоречия, потому что Мордехай сам был один из мужей Великого Собрания, поэтому можно сказать, что мужи Великого Собрания и, с другой стороны, Мордехай. С другой стороны, совершенно непонятно, является ли Мегилат Эстер авторством Мордехая или авторством каких-то других людей, которые были в этом тоже загадочном ассамблее, которые назывались мужи Великого Собрания. 120 человек там заседало на протяжении большого количества времени. Первый человек, который там был, это был Эзра, последний это был Шимон ацедик. То есть даже в самом авторстве этой книги возникают вопросы. И не только авторство книги. Путаница начинается с самого начала. Я не хочу заходить в эти дебри, потому что они, я понимаю, они очень интересные, но у нас на это нет времени. Дело в том, что в Персидской империи по еврейской традиции правило 4 царя. Точнее даже, ну да, 4 царя. Был такой первый царь, мы сейчас все объясним, которого звали Дарьявеш. Он правил чуть меньше года. Потом был царь, которого звали Кореш. Это наш Кир, мы о нем поговорим чуть дальше. Он правил 3 года. Потом был наш Ахашверош, любимый, потому что он будет главным героем нашего повествования. Он правит 14 лет. Потом был Дарьявеш II, который правил 3-4 года. Вы спросите, зачем я вам все перечисляю эти цифры? Потому что если сложить правление всех этих царей, получается, что они правили ровно 52 года. И все, как казалось бы, нормально. С одной стороны, все казалось бы нормально, но кроме еврейских источников существуют еще греко-персидские источники. По греко-персидским источникам царей было на самом деле намного больше. И правили они не 52 года, а правили они ни много ни мало 207 лет. То есть у нас получается, что пропадает у нас куда-то 155 лет. Казалось бы, как говорил один известный персонаж, у нас все ходы записаны. Если мы смотрим еврейские источники, действительно, у нас все ходы записаны, все точно. Персидское правление должно длиться 52 года. Когда мы смотрим греческие источники, там все тоже точно. Оно должно длиться 207 лет. Пропал бы один год, пропал бы два года, пропал бы 5 лет. Это понятно, пропало 155 лет. Непонятно, куда пропало. Это еще не все загадки этой таинственной книги. Когда Мегилат Эстер она была записана, мудрецы спорили, включать эту книгу в Танахе или нет. Был спор. Почему был спор? Потому что в этой книге есть одна совершенно непонятная особенность. В чем она заключается? Казалось бы, что эту книгу можно включить куда угодно, но только не в Танах. По одной простой причине. В этой книге ни разу не упомянут Всевышний. Казалось бы, Танах – это книга, которая в каждом своем слове должна кричать о Всевышнем. Петь известную латинскую песню «Нет-нет никого, кроме Бога одного». Ай-яй-яй-яй. Но тут этого не происходит. Тут это не происходит. В целой книге Мегилат Эстер ни разу не упомянут Всевышний. Люди не понимают, с чем это связано. Ну, Раби Авраам ибн Эзра. Он дает свой такой комментарий. Почему в книге Мегилат Эстер не упомянут ни разу Всевышний? Он говорит, что на самом деле Мордехай специально так записал эту книгу, не упоминая Всевышнего, потому что он знал, что эта книга станет бестселлером, ее будут читать не только евреи, но и персы, а персы будут делать такую некую такую корректуру, там, где будет написано Всевышний, они будут вместо Всевышнего приписывать свое божество. Для того, чтобы этого не произошло, говорит Раби Авраам ибн Эзра, в книге Мегилат Эстер ни разу не упомянут Всевышний. Еще больше. Были переводы книги Мегилат Эстер на греческий язык. Так те евреи, которые переводили ее на греческий, они тоже не могли ее переводить. Они просто кричали, в этой книге ни разу не упомянут Всевышний. И те фразы, где Всевышнего нету, в греческом переводе, они вставляли Всевышний. Но в оригинале его нету. И это тоже совершенно странно. Книга Танаха, где ни разу не упомянут Всевышний. Еще больше. Казалось бы, книга Мегилат Эстер и праздник Пурим – самый, казалось бы, беззаботный праздник, который только может быть. Люди устраивают карнавал, сходят с ума, там, не знаю, устраивают эти Пурим-шпили и так дальше. Да и сам сюжет, он такой, ну, я не скажу, что водевильный, не дай бог, но там есть все элементы хорошего голливудского фильма. Там есть любовь. Там есть выбор, конкурс красоты. Дональд Трампович, он участвовал в этих вещах. То есть там первый конкурс красоты описан, как он все происходит, как это все, кого выбирает первый красавец. Там есть все. Там есть интрига, там есть злодей, там есть Мордехай, там есть бунт, там есть хэппи-энд. В этом хэппи-энде взяли всех злодеев, повесили и так дальше. Казалось бы, ну, я не скажу, что водевильная, но такая просто, ну, как бы такая, что-то такое есть. Ну, простая история. И Всевышний не упомянут ни разу. Но тут есть еще одна загадка. Наши мудрецы говорят о том, что самый строгий еврейский праздник, который у нас есть, это праздник Йом-Кипур. Это знают все. Наши мудрецы говорят, что Йом-Кипур можно сравнить с Пуримом. Почему? Потому что говорят наши мудрецы, что такое Йом-Кипур. Надо читать его по-другому. Йом-Кипурим. То есть Йом-Кипур – это день, подобный Пуриму. То есть, оказывается, Пурим, по своему значению, еще более запутанный, еще более важный праздник, чем Йом-Кипур. Все в этой Мегилат Эстер запутано. Самая квантовая книга Танаха, поверьте мне. То есть, с одной стороны, она читается по одному, с другой стороны, если посмотреть на нее с другой стороны, мы будем видеть совершенно другую картину. Я приглашаю вас в это необыкновенное путешествие по книге Мегилат Эстер. Оно займет у нас много уроков, если мы хотим детально разобраться в ней. Но если мы в ней детально разберемся, поверьте мне, праздник Пурим и действующие лица и персонажи Мегилат Эстер для вас уже не будут никогда такими, как они были до этого. Начнем с еще одной загадки. Трактат Хулин, 139-я страница, Бет. Для того, чтобы показаться умным, цитирую страницу. 139-я страница, Бет, трактат Хулин. Написана странная вещь, написано «Машен мина Тара минаен», где Маше упомянут в Торе. Ну, там на самом деле, кроме Маше мина Тара минаен, есть еще три персонажа. Там написано «Аман мина Тара минаен», где Аман упомянут в Торе. Где Эстер упомянута в Торе? Где Мордехай упомянут в Торе? И дальше написано, где Маше упомянут в Торе, точнее Маше на первом месте. Где Маше упомянут в Торе? Ну, спрашивается вопрос, а почему тут вообще такой вопрос? Ну, что значит? Где Моше, где Аман, где они упомянуты в Торе? Ну, для того, чтобы у нас было четкое представление, события Пурима – это приблизительно 6 век до новой эры. Дарование Торы – это приблизительно 13 век до новой эры. То есть между этими событиями прошло 700 лет. Казалось бы, ну, причем тут Аман, Эстер, Мордехай в Торе? Это длинная тема, я не буду в нее входить, но поверьте мне, Тора – это некий генетический код Вселенной, и каждый человек, который живет на Земле, он прописан в Торе полностью, причем полностью. Его имя, фамилия, дата рождения, основные события – они все прописаны в этом чипе, который находится в Торе. Самое главное – это чип взломать, самое главное – это чип посмотреть. Но если ты увидишь свой источник в Торе, тебе в жизни станет намного более понятна и твоя задача жизненная, и что тебя, в общем, ждет тот, кто тебя в этот мир послал. Поэтому, казалось бы, тут, ну, вопрос нормально. Аман из Торы где он? Мы вернемся к этому. Мордехай из Торы где он? Тоже вернемся к этому. Эстер из Торы где она? Тоже вернемся к этому. Но вопрос Моше Минатора Минаин. Это вопрос страны. Если вы читали книжку Тора, самый большой бестселлер в мире, и начиная со второй книги, которая называется «Шмот», я прошу прощения, Моше там через каждые 2-3 слова. Ну там Моше, там один Моше. Начиная от первой главы книги «Шмот» и заканчивая последними словами книги «Дворим», там один персонаж, Моше Рабейну. Сотни раз упомянут Моше. Что значит «Моше Минатора Минаин»? Откуда Моше из Торы? Да вот он откуда из Торы. В книге «Шмот» вам упомянуто 550, я не знаю, 1000 раз слово «Моше». Это странный вопрос. Еще более странный вопрос. Зачем, причем тут Моше к этим персонажам? Знаете, есть такие психологические тесты. Я их всегда плохо прохожу. Они такие на очень умных людей, гуманитарии. А есть такие математики, они сразу, у меня жена математика, она сразу хоп, и все решает, а я очень торможу. Так вот, дают вам 4 картинки и говорят, выбери лишнее. Ну, тут такое, это нормальная такая вещь, даже я бы отгадал. И дается 4 персонажа. Дается Мордехай, Эстер, Аман, Моше. Кто тут лишний? Спрашивается, даже я, будучи гуманитарием, сразу скажу, ну, конечно, Моше, при чем тут Моше? Тут 3 героя книги Мелагелат Эстер и Моше. Он лишний тут. Почему мы Моше Рабейну к этим товарищам приплели? Тор совершенно непонятно. Когда в Талмуде что-то непонятно, у нас есть такой палочка-выручалочка по имени Маршо. Он всегда приходит и всегда нам дает некие разгадки. И эта разгадка будет первым секретом квантовой книги Танаха Мегилат Эстер. Начнем именно с этой разгадки. Марша, он говорит, ну для того, чтобы разобраться, Моше из Торы, где он, давайте прочтем ответ. Пишет Талмуд, Моше Минатора Минаин, где Моше упомянут в Торе? И приводится пасук из книги Берешит. Он плоть и будет дни его жизни 120 лет. Когда было это сказано? После потопа. После потопа, когда произошли все эти события, Всевышний говорит, ну что с этими людьми делать, он просто плоть, и дни его жизни будет 120 лет. Тут тоже странно, потому что когда мы будем упоминать Мордехая, Эстер, Амана, в каждом из слов Торы будет зашифровано их имя. Ну там будет, ну как бы, оно будет видно. Амина Эц будет написано про Амана, мы чуть дальше будем смотреть. С дерева. Амин, Аман, ну пишется точно так же. Тут нет Моше. Какая связь с Моше? Годы, 120 лет. Написано, он плоть, и будет дни его жизни 120 лет. Тоже странно. Тоже странно. Даем слово Маршу. Уважаемый товарищ Маршу, объяснит нам, еще непонятно, все запутали уже всех. Все. Маршу дает ответ. Какой ответ он дает? Он говорит следующую вещь. Из-за чего произошел потоп? Ну, не из-за чего. Одна из причин, из-за которой произошел потоп. Произошел потоп из-за той причины, что люди отрицали ашгаха протит в этом мире. Ну, для того, чтобы понять, что такое ашгаха протит в этом мире, надо понять, что это такое. Ашгаха протит – это божественное управление этим миром. Это очень сложная тема, я не буду в нее влазить, потому что мы 20 уроков посвятим Ашгахат Прахтит, имеется в виду божественное управление этим миром. Действительно, во времена потопа говорили, что нет Ашгахи Прахтит. Кроме, кстати, времен потопа, я вам назову еще нескольких очень серьезных таких товарищей, которые точно так же говорили. Один из таких серьезных товарищей был очень известный такой мачо, он действительно мачо был такой, боец был, его звали Платон. И другой такой мачо, ну он меньше был мачо, но он был очень умный, его звали Аристотель, учитель Александра Филипповича Македонского. Так вот, если бы мы у них спросили, ну что там на Олимпе, сколько там богов там находится, 20, 30, Зевс там с этим, там Санта-Барбара такая на Олимпе постоянно происходит, вам бы и Платон, и Аристотель просто рассмеялись бы в лицо. Они сказали, есть один создатель этого мира. Но, когда мир, Всевышний создал этот мир, Всевышнему совершенно все равно, что будет делать какая-то букашка, которая называется человек. Всевышний, он как бы это создал, букашки бегают. Вот мы тут сидим, а тут бегают, не знаю, не хочу сказать клопы, чтобы никого не пугать. Тараканы. Может быть, их тоже нету. Ну, какой-то тараканчик бегает. Вы следите за этим тараканом. Если вы увидите этого таракана, вы знаете, какая жена у этого таракана, или муж, или дети у этого таракана. Там плевать, таракан бегает. Я хожу по земле, я вижу муравьев, которые там ходят. Я могу их наступить, могу не наступить. Мне, извините, прошу прощения, совершенно все равно, что происходит с этими муравьями. Аристотель и Платон говорят точно так же, Всевышний. Он сделал этих людей, они где-то бегают, прыгают, революцию делают, там, я не знаю, там на Майданы всякие бегают и так дальше. Ему все равно. Приходит Авраам Авину до этого, говорит, нет, Всевышнему не все равно. Всевышнему не все равно. Есть в этом мире только два, есть я и он. И мы постоянно общаемся с ним. Все остальное это иллюзорно. Это другая очень такая сложная тема. Так вот, поколение потопа говорило, что в мире не существует Ашгаха Пратит. Это была одна из причин, по которой был потоп. Там были еще другие причины. И тут происходит выход из Египта. Когда происходит выход из Египта, мы видим о том, что происходит казнь. Говорят люди, посмотрите, Всевышний, он прямо делает вот эти чудеса для нас, чтобы мы вышли оттуда. Еврейский народ переходит Ям-Суф, переходит это Тростниковое море. Всевышний делает так, что Тростниковое море расходится перед ними. То есть сам исход, сама жизнь Моше показывает о том, что есть божественное управление этим миром. Всевышний управляет каждой точкой, которая существует в этом мире. Поэтому тут Моше. Хорошо, это все очень хорошо, говорит Маршал. А причем тут Эстер, Мордехай и Аман? А очень просто. В книге Мегилат Эстер мы с вами сказали, ни разу не упомянут Всевышний. Но по большому счету, книга Мегилат Эстер, она состоит только из одних имен. Всевышний. В каждом слове этой книги есть Всевышний. Все, что происходит, в каждом действии есть Всевышний. Идет Мордехай, вдруг ему там, он был маленький мальчик, а мама ему сказала, учи тарабарский язык. Он говорит, не хочу тарабарский. Он говорит, учи. Он взял, выучил тарабарский язык, сидят два охранника, разговаривают на каком-то тарабарском языке. Проходит Мордехай, они думают, что не понимает, он все понимает, потому что он в детстве это учил, мама его заставляла и правильно делала. И все, и он говорит, Эстер, скажи своему, значит, муженьку Ахашвирошу, что против него сейчас планируется какой-то бунт. Случайность, казалось бы. Да в этой книге, казалось бы, все одна сплошная случайность. Все один простой случай. Но оказывается, нет понятия случая. В каждой случайности находится он. И оказывается, что Ашгаха Пратит, который показывает нам Моше в глобальных масштабах, когда открывается море, оно есть и в таких масштабах. Политика. Человек идет в метро. Какой-то человек взял, толкнул, что-то сказал, у него хоп, что-то в голове перемкнуло, и жизнь у него пошла совершенно по-другому. В каждой мелочи этого мира присутствует Ашгаха Пратит. Присутствует он. Поэтому Моше, поэтому Эстер, поэтому Мордехай, поэтому Аман. Это все вступление. Но вступление еще не закончилось. Потому что мы сказали, что книга Мегилат Эстер самая квантовая книга Танаха. Она начинается очень квантово. она начинается с мидраша. Ну, то есть, ну как, она начинается не с мидраша, а есть мидраш, который как бы открывает книгу Мегилат Эстер. Совершенно странный мидраш. Скажем так, зоологический мидраш. Можем в зоопарк не идти, тут все животные очень-очень симпатичный мидраш. Причем тут зверик Мегилат Эстер тоже всем понятно, будем разбираться. Написано «Вайи бэмэ хашверош». Так начинается книга Мегилат Эстер. «Вайи бэмэ хашверош». Вот это слово «Вайи», оно плохое. Ну, то есть, ну, как бы, оно перевести было в одни хашвероши. Пять раз в Танахе встречается слово «Вайи», и каждый раз после этого слова начинаются какие-то байот, какие-то проблемы. Потому что наши мудрецы говорят, что слово «Вайи» есть как бы два звука «плач». То есть человек сначала плачет, он, а потом уже даже плакать не может. У него такие вот схлипывания. Вайги можно перевести по-простому. И было в дне Ахашвероша. Но каждый раз, когда есть слово «вайги», всегда есть какая-то трагедия. Пять раз в Танахе есть слово «вайги», пять раз есть трагедия. Это понятно, поэтому Мидраш не проходит мимо и говорит «Вайги бамэ хашвирош». Так начинается книга, и было во дне Хашвироша какая трагедия, и приводит слова из книги про Камоса. Тут начинается московский зоопарк. Точнее, это не мои слова, это слова про Камоса. «Это мрак, а не свет», говорит про Камос. «Как если бы кто-то бежал от льва, а медведь навстречу ему. И пришел он уже домой, и оперся рукой своей о стену, и его укусила змея». Ну, такой показан типичный Шлемазов. Все, что делает, он, значит, идет, за ним идет лев. Он убежал от льва, говорит, слава богу, тут медведь. Он, говорит, убежал от медведя, приходит домой, закрылся там, включил телевизор, кондиционер, тут хоп, его змея укусила. Момент амора. Ну, все, такое нормально. Типичный лаки-бой. Странная какая-то история. Как было бы, послушайте про Камоса, очень интересно. Как если бы бежал от льва, а медведь навстречу ему, и пришел он уже домой, и оперся рукой своей о стену, и его укусила змея. Тут все символично. До ужаса просто символично. Помните, мы с вами когда-то изучали такую потрясающую книгу, которая называется «Книга Даниэля». Даниэль в своем видении видит четыре царства. Каждое из этих царств, оно зоологических, кроме последнего, четвертого, в котором живем мы. Первое царство Вавилон в виде кого? В виде льва с крыльями. Крылья крылатые, такой лев. И кто был в Венеции, тоже видели, там такой крылатый лев тоже стоит. Крылатый лев, Вавилон. Персия, Парас и Мадай, это кто? Медведь, Мишка. Потом идет у нас Греция. Греция у нас такой леопард. Непонятно, леопард. Кто он такой? Леопард тоже такой. Это совершенно непонятный. Четвертое животное, совершенно непонятное, страшное, включая все животные. Это четвертое изгнание, в котором находимся мы сейчас. Второй галут, второе изгнание, в которое приходят евреи, это вавилонское изгнание. Оно в виде медведя. И тут я прошу, ну, тут надо просто, книга квантовая, поэтому, ну, просто надо процитировать нашего президента, которого я очень уважаю, Владимира Владимировича Путина. Владимир Владимирович, как вы, ну, вот, прокомментируете эти слова Танаха? Владимир Владимирович сказал, что он сказал? На кого, говорит, похожа Россия? Она похожа, говорит, на мишку в тайге. Если, говорит, мишка ходит по тайге, никто его не трогает. Мишка тоже такой, тоже никого не трогает, ходит. Ну, когда, говорит Владимир Владимирович, мишку начинает издеваться над ним, потом там ему в морду начинает там палками тыкать и так дальше, мишка может возмутиться. Это второй галут. Это второй галут, это Персия. Это не лев, это не Вавилон. Он немножко другой. Ну, давайте немножко историческую справку, потому что мы, как вы видите, балансируем от реальности до мидраша, между былью и сказкой. Ну, как бы вся Мегилат Эстер, она идет на таком балансе, и это очень важный баланс. Если мы его сейчас ощутим и научимся держать это равновесие, мы поймем книгу Мегилат Эстер. Историческая канва. Историческая канва, совершенно понятно. В 586 году до новой эры, я говорю сейчас по греческому летоисчислению, 586 году до новой эры на Иерусалим там напал вавилонский царь, которого звали Навуходоносор. Он разрушил Иерусалим, уничтожил храм, евреев уходят в изгнание. 70-летнее изгнание, вавилонское изгнание. Это был первый галут. Это первый галут, который символизирует собой льва. Потом происходит еще одно событие. Мы о нем поговорим чуть позже, потому что нам все-таки нужно будет этот мидраш разобрать, потом мы о нем поговорим. Когда Вавилонское царство перестает существовать, потому что на него напали персы и мидийцы, это на самом деле единый народ, это персы, иран современные, и Вавилон перестает существовать, и наступает второй галут, который будет называться галут Параса и Мадая, галут Персии и Мидии. Казалось бы, евреи находятся все в тех же городах, только власть поменялась. До этого был вавилонский флаг, теперь у нас есть персидский флаг. Если символ Вавилона это лев, то символ Персии это медведь. И вообще, персидская вот эта империя, непонятно сколько она была, либо 210 лет, как говорят современные историки во главе с греками, либо там 52 года, как говорят еврейские источники. Но персидская империя, она действительно была похожа на мишку. Вот этот пир, который будет длиться 180 дней, это будет начало этой книжки, мы все это детально разберем. Вот этот вот пир, это же символ Вавилона. Вот мишку, он любит тоже там, помните, Винни-Пух, он пятачка там куда-то посылает, или сам говорит, я тучка, больше не медведь, там хоп, медика поел и довольно счастливый. Это Персия, она воевала. Когда, как говорит Владимир Владимирович, ее там в морду и тыкали чем-то, или он хотел мишка кого-то там захапать, ого, мишка был очень, очень косолапый. Но в основное время он был очень такой гламурный, очень симпатичный такой. Он пировал постоянно, так медок поедал, добродушный такой медвежонок. Мишка. Это была Персия. Поэтому вот этот стих, он из Амоса становится более понятен. Написано, это мрак, а не свет. Тут наступает эпоха мрака. Как если бы кто-то бежал от льва. Понятно, кто такой лев. Как нам казалось, что закончилось страшное вавилонское изгнание. А медведь навстречу ему. И тут наступила новая медведь. И пришел он уже домой. Тут произойдет потрясающий момент. Расскажу этот момент, потом этот пойдем. Он потрясающий, ведь на этом моменте вообще все начинает тут строиться в книге Мегилат Эстер. Евреи ушли в Вавилонию на 70 лет. Это исторический факт. Сейчас мы говорим историю, чисто это. 70 лет они были в Вавилонии, сейчас мы будем играться пророчествами, когда 70 лет началось, когда закончится. Это тоже будет очень важно во время нашего пира. Тут все будет важно. Но исторически, евреи были 70 лет в Вавилоне. Много это или мало? Много. Я очень хорошо помню моего дедушку. Очень хорошо его помню. Как это ни странно звучит, мой дедушка родился 108 лет тому назад. Страшно звучит, конечно, но родился 108 лет назад, он родился в 1912 году. Но мой дедушка умер в 93-м году, в 94-м году. И я моего дедушку помню потрясающе. Мой дедушка, будучи хирургом, будучи врачом, он всю жизнь говорил с акцентом на русском языке. С каким акцентом? Испанским, итальянским? Нет, идышевским. Он родился в местечке, это был его родной язык. Он вырос в этом. Его папа и дедушка русские вообще, наверное, практически не знали. Да, это было 112 лет назад. Но 93-й год, это было не 112 лет тому назад. Дедушка, когда умер, ему было, сколько там, 81 год. 70 лет. За 70 лет поколение так меняется. Мы настолько не похожи на наших прадедушек и прабабушек, которые жили 70 лет тому назад. Изгнали евреев в Вавилон. Страшная трагедия. Эти левиты, которых изгнали в Вавилон, и Навуходоносор, они сидели на реках вавилонских, сидели и плакали. Где они сидели и плакали, в каком городе? Они сидели и плакали в городе Тель-Авив. Так город назывался. Даже надо было иметь мозги, прошу прощения. Город в Израиле назвать Тель-Авивом. Тель-Авив – это город, где мы сидели на реках Вавилонских и плакали.
Это Вавилонский город.
Не, ну они называют Тель-Авив, Холмесны, там все у них есть другие там какие-то были причины. Да. Более романтичные причины, но они его, ну, как город назвали, Освенцим там. Ну, не знаю, ну не дай бог, но ну, как город так можно назвать? Сейчас я проходил недавно там кафе, называется Нерон. Очень хорошее такое название. Нормально. Может, там поджигает кого-то в конце. Я не знаю, что там делают в этом, в кафе. Так вот, на реках Вавилонских сидели мы и плакали. Эти левиты, которые пришли, которых изгнали из храма и сказали играть, они же играли, они же все музыканты были, такие все, все такие там Ростроповичи, там, в общем, Спиваковы, там, ну, в общем, такие музыканты все, левиты, пели красиво, такие повороте, там все. Играйте и пойте. Что делают левиты? Они отрубают себе палец. Отрубают палец. Для чего? Делать себя по еврейскому закону запрещено себя уродовать, но они это делают. Почему? Потому что они не хотят петь и играть на тех музыкантных инструментах, на которых они играли и пели в храме. Это начало вавилонского изгнания. Но тут проходит 70 лет. Уже рождаются внуки этих левитов. Внуки левитов, они уже все в интернете. В интернете все такие там, такие все, думаю, наушники в ушах такие все, беспроводные, понятно, блютузовские. И такие все, это 70 лет прошло. 70 лет прошло. На каком языке они балакают? Вы скажете, на иврите? Нет. Да не иврит уже толком не знают. Они говорят на арамейском языке. Это язык Вавилона. Вы... Девушка на каком языке разговаривает? На идыше все? На русском? А идыш кто-то знает? Нет. Я был в прошлом году в этом, на Мэйшариме, там есть одна ешива. Это мой знакомый там занимается, Мэйшарим такой. И там был румынский рабочий, который там что-то убирал, там все. Он, видно, там убирает, не знаю, там 10 лет. А я сижу, а там все на идыш говорят в этой ешиве. Я сижу, и он ко мне подходит, румын, и говорит что-то на идыш. Я не понимаю. Я румыну вот и наговорю на иврите, что ты хочешь, хлопчик. И он у меня на ломаном иврите, потому что он на иврите он не говорит, он на идыш говорит, объясняет. Я вышел оттуда со слезами на глазах. Ну, вполне серьезно. Я думаю, ничего себе, румын сидит, говорит на идыш. Я не понимаю идыш. Родной язык моего дедушки, бабушки. Я идыш бы выучил только за то, что на нем разговаривал мой дедушка. 70 лет прошло. 70 лет прошло. Все изменилось. Настолько изменился, язык уже другой. Язык уже другой. Кстати, это важная тема. Это же начало нашей книги Мегилат Эстер. Впервые в книге Мегилат Эстер появляются новые месяцы. Нисан, Адар, Тишрей, Ияр, Шват. Прошу прощения, это еврейские месяцы такие?
Нет, а? Это же Персия вроде.
Это самые что ни есть персидские месяцы. Это не еврейские месяцы, я прошу прощения. В Торе месяцы называются как? Какие дни недели? Первый месяц, второй, третий, четвертый, первый – это Нисан. 12 – это Адар. Тут уже и название месяцев другое. В месяце Адар это все произошло. А что такое Адар? Это прям как август. В каждом из этих месяцев, ну как бы, это языческие месяцы. Август. Что такое август? В честь императора Августа. Июль. В честь кого? В честь императора Юлия Цезаря. Март. Возьми Марта. Что такое Март? Март – это Марс. Марс. Он так и на иврите звучит. Марс. Все изменилось. Да даже месяцы изменились. Месяцы изменились, язык изменился, все изменилось. И тут приходит вот этот медвежачий такой царь, которого зовут Кореш. Кореш. Ну, тут уже, это, понимаете, я слышал лекцию одного очень известного ирониста. Он сказал, что когда он, а он иронист, он, ну, он понимает, в отличие от меня, фарси, иранский язык. Он говорит, я не могу, когда его называют Киром. Потому что каждый раз, когда его говорят, называют Киром, я краснею. Вот спроси, а как его называют? Потому что Кир, царь Кир, там все знают. Понимаете, говорит, на персидском языке Кир – это обычно то, что у нас в России пишут на заборе из определенного количества букв. Больше двух, меньше четырех. Это Кир. Но если вы называете кореш, оно звучит прям кореш какой-то. Кореш! Тоже какой-то сленг не очень хороший. Но наши мудрецы говорят кореш, кореш, кореш. Там такие же самые буквы, как в букве кошер, как в слове кошер. Кошерный. Царь Кир. Великий царь. Великий царь. Он победил эту Вавилонскую империю, и наступила новая власть. Был Вавилон, стала Персия. Изменила совершенно флаг, все совершенно изменилось. За 200 лет до царя Кира, кореша, о нем предсказывает великий пророк Йешаяху. За 200 лет до этого, когда Кир или кореш, называйте как угодно, становится царем, он встречается с престарелым Даниилем. И Даниэль, будучи глубоким стариком, встречаясь с новым царем, а столица нового царя пока Вавилон, это потом Ахашвирошева принесет из Вавилона в городе Шушан. Мы об этом тоже поговорим чуть позже. И вот когда престарелый Даниэль встречается с корешем, он ему говорит: «Ваше Величество, в наших источниках вы были предсказаны 200 лет тому назад». И он говорит: «Где?» Пророк Йешаяху: «Так сказал Бог помазаннику своему корешу». Обратите внимание, помазаннику. А что такое помазанник? На русском помазанник. Как будет мазь на иврите? Машиха. Помазанник кто это? Машиах. «Так сказал Бог своему Машиаху, корешу, помазаннику». Он помазаннику. «Ради Якова, моего раба Израиля, моего избранного, он построил мне город и отпустит моих пленных». Так сказал Бог помазаннику моему корешу за 200 лет до этого. И он показывает это царю Киру. Кир обалдевает. Ну, от евреев вообще там все, он народ непростой. Кир обалдевает. Прямо так написано: «Он построит мой город, и он отпустит моих пленников». А евреи 70 лет находятся в Вавилоне. Кореш. Горбачев. Михаил Сергеевич. Михаил Сергеевич Горбачев. Типично. Ну, не типично, но похоже. Дональд Трамп такой. Один из первых указов кореша, первый год его правления. Кореш — это медведь, мы сказали. Персия — это медведь. Один из первых указов, это исторические факты, это сейчас не мы в квантовую медитацию пока не шли, пока на поверхности, история. Кореш, что он говорит? Он говорит евреям: возвращайтесь, возвращайтесь, возвращайтесь в землю Израиля. 70 лет евреи ждали этого момента. Возвращайтесь. Сколько евреев живет в земле Израиля? В земле Израиля, ну, живут, я вам скажу честно, живут много евреев. Ну, я не знаю, сколько там живут. Ну, может, там, не знаю, там 5 миллионов, не знаю, может, там 6 миллионов, может, там, не знаю, 7 миллионов. Я не знаю, сколько их живет. Их много живет. Сколько возвращается? 42 360 человек. 42 360 человек возвращается во главе с Зрубавелем бен Шалтиелем и Коином Яшуа бен Якоцадоком. 42 600 человек из 7 миллионов. Все так и ждали, все там кричали: «Когда же, когда же, когда же, вот он пришел, возвращайтесь». 42 360 человек возвращается. В основном все пожилые, в черных лапсердаках и штрамелах. Они в основном возвращаются. Вопрос, куда возвращаются? 70 лет в земле Израиля никого не было. Мы, кстати, подходим сейчас к самому началу Мегилат Эстер. Понять, откуда то, что называется, ноги растут. 70 лет в земле Израиля никого не было. Ну, евреев изгнали. Как выглядел Иерусалим? Я видел, Google Map, они снимали это 2500 лет назад. Страшная картина. Поверьте мне, страшная картина. Там ничего не было на месте этого Иерусалима. Вавилоняне его разрушили. На месте храма развалины. Стен нет, ничего нет. Ну, руины. Руины, в которых ходят шакалы, змеи, которые поросли травой, кустарником и деревьями. Это Иерусалим. Возвращайтесь. Как живут евреи в Вавилоне? Нормально живут. Нормально. У всех свои виллы. У каждого по своей машине. Они живут классно. Еще больше. Евреи в Вавилоне, а теперь в Персии. Ну, там половина живет на Рублевке, поверьте мне. Они жили очень хорошо. Очень хорошо. И сейчас приходит кореш и говорит: Всевышний, как вам обещал, возвращайтесь. 42 360 человек. Если вернулись бы все, Зорубабель бен Шалтиэль был бы Машиахом. Скорее всего. И все бы закончилось. Но вернулось только 42 360 человек. Все остальные не вернулись. Ну, они так как-то теологически себе должны были это объяснить. Ну как? Это же, знаете, мне напоминает известный этот анекдот. Там все там, знаете, Машиаха ждут, Машиаха. Приходит один там товарищ, там раввин приходит, тут сидит корчма, там сидит муж, жена, там все. Они там попили, покушали. Он говорит: ну что, говорит, Ицик, Машиаха ждете? Рыб, мы, конечно, Машиаха ждем. Каждый день, говорит, поем Машиах, Машиах, у нас по радио, даже такая музыка, все, Машиах. Конечно, ждем. Но, говорит, а если Машиах сегодня придет в землю Израиля, говорит, пойдете? Он говорит: мы дом только в прошлом году построили, этот ремонт закончили, знаете, сколько денег угрохали. Не, ну вот Машиах, а если придет, он говорит: рыб, знаете, говорит, я с женой посоветуюсь. Приходит на второй этаж к жене, говорит, там один раб, рыба пришел, такой фанатик, ну такой дос проклятый, как у нас в Израиле называют. Дос проклятый, говорит, пришел и говорит, если, говорит, Машиах придет, бросим ли мы наш евроремонт? Она говорит: скажи ему нет, все. Мы тут, нам тут хорошо, мы уже тут привыкли, все. И он говорит: рыба, жена говорит: не придем, мы тут останемся. И он говорит: а если казаки придут и так подгонять будут? Он говорит: надо у жены спросить. Опять поднимается на второй вопрос, на второй этаж, говорит, он спрашивает, говорит: а если, говорит, казаки придут, угрожает? Она говорит: а ты скажи ему, а можно, чтобы казаки в землю Израиля пошли, а мы тут остались? То есть это та же самая история. Та же самая история. 42 360 человек. Кореш говорит: идите. Идут только религиозные фанатики в Штраймалах. Все остальные сидят. Ну а теологически-то как это можно, надо себе объяснить? Надо. И они начали теологически объяснять. Написано в книге пророка Ирмиягу. А евреи знали это, все это знали. Как инструкцию к действию. Они жили поэтому. Ирмиягу сказал, книга была записана. Ибо так сказал Господь: когда исполнится в Вавилоне 70 лет, тогда я вспомню о вас и исполню для вас свое доброе слово о возвращении вас. То есть, ибо так сказал Господь, когда исполнится Вавилону 70 лет. Это заметьте. Но есть и второе пророчество, которое говорит Даниэль, ссылаясь на Ирмиягу. И оно немножко другое. В книге Даниэль написано так. В первый год царствования его, я, Даниэль, рассчитал по книгам число лет, о котором говорил Господь пророку Ирмиягу, что над развалинами Иерушалайма пройдет 70 лет. Прошу прощения, это разные сроки. Что говорит первая версия? Когда исполнится 70 лет Вавилону, тогда вы уйдете. Что говорит вторая версия? Когда исполнится 70 лет разрушенному Иерусалиму, тогда вы уйдете. Разница между существованием Вавилона и разрушением Иерусалима 17 лет. Почти 18. В тот момент, когда пришел кореш и сказал евреям: уходите, с разрушения храма прошло 52 года. 52 года. Что говорят те люди, которые не хотят? Ну не хотят они уходить. Но они же не могут просто так не уйти. Они должны сами себе это объяснить. Что они говорят? Они говорят, а время еще не прошло. 52 года. Еще 18 лет. Рано идете. Рано идете, товарищи. Нас говорит, как говорил известный очень каббалист был такой, Кот Патроскин, известный был такой. Он говорит, нас и тут, говорит, хорошо кормят. Нас и тут, говорит, хорошо кормят. Не ушли. Говорит, 52 года. Но есть другое пророчество. С момента разрушения Вавилона прошло действительно 70 лет. В первый год правления царя Куреша. А люди на это не смотрят. Они смотрят на второе пророчество. Еще 18 лет счастливой жизни в солнечном Вавилоне. Куда нам тогда идти? Целину поднимать? В эти развалины? В землю Израиля идти? Эти два пророчества, они очень важны будут для нашего дальнейшего повествования. Так вот, 42 360 человек, они уходят в землю Израиля и пишут письма в Вавилон. Письма очень восторженные. Пришли мы в Иерусалим, плакали, он весь в развалинах, стен нету, жить там страшно. Но мы расчистили весь мусор, мы начали строить храм. И во всех еврейских газетах, там Вавилонский комсомолец, там Коммерсант Вавилонский, все эти вещи, они все это все на каждом это YouTube-канале все это снимают, постройку храма. Евреи сидят в Вавилоне радостные, но сами-то не поехали, но наблюдают. О-о-о, сейчас, говорит, построят, вот мы как раз и, значит, и приедем. Это начало трагедии. Если ушли бы все, как бы все закончилось бы хэппи-эндом. На второй, точнее на третий год царствования царя Куреш начинаются конфликты. И конфликты начинаются, я не буду влазить в этот конфликт, но конфликт, поверьте мне, очень серьезный. Был такой, есть такой народ, который называется самаритяне, шамраним. Они до сих пор живут в Халоне и под Шхемом. На горе Горизим. Очень интересный народ. У них женщин нету. Ну, то есть, как бы, не в смысле того, что женщин, и женщин у них есть, но мало. Поэтому они ни с кем не смешиваются.
Они по письменной Торе, да, живут? Нет?
Они живут по интересной очень Торе. Ну да, они по письменной Торе, да.
И ну, не как караимы.
Похоже. Похоже. Они живут похоже на караимы. Самаритяне. Шамраним. Очень-очень любят в Израиле приезжать. Они считают, вот гора Горизим для них как храмовая гора. И хотя нету храма, они приносят пасхальную жертву. Ну вот все, вот как написано. Режут ее, делают, жарят. Ну все, как вот было. Поэтому многие приезжают, смотрят на это как на спектакль. Самаритяне до сих пор приносят жертву Песах. Они такие несчастные сейчас все, потому что ну, как бы, женщин у них мало, мужчин много. Они берут, выписывали женщин с Украины. И у них первосвященник женился сейчас на женщине с Украины. Нет женщин у них. Ну, в общем, это интересный такой народ. Я о самаритянах могу много рассказывать. Но сейчас они такие добродушные, такие классные. Но был такой один персонаж у нас, не хочется упоминать его, конечно, в Суи. Один и тот же персонаж, недавно день рождения его отмечали, кстати, у него два дня рождения по григорианскому и юлианскому календарю. Я это сказал недавно моей жене, говорю, у меня тоже два дня рождения. Одно тоже по нееврейскому, другое по еврейски. И у него тоже два дня рождения. Одно 25-е, второе какого-то там 6-го или какого-то день рождения. Так у него есть тоже такая вот вещь, притча про доброго самаритянина. Не буду сейчас все эти вещи. Добрый самаритянин. Добрый, так все, значит, такие плохие, он добрый. А что в этой притче такое? Добрый самаритянин. Самаритянин не может быть по определению добрым. Потому что он не кореш, он редиска. То есть он плохой. А почему самаритяне плохие? Это длинная история. Когда евреи всех изгнали из еще раньше началось. Когда 10 колен изгнали ассирийцы, они туда привели другие народы. Совершенно непонятные другие народы. Они там жили, они усвоили многие еврейские традиции, но, в общем, как бы, но они были не евреи. И вот когда евреи приходят и начинают отстраивать храм, к ним приходят самаритяне. которых, кстати, никто не изгонял. Евреев изгнали, самаритян не изгнали. Они приходят и говорят: мы с вами будем строить Иерусалимский храм. Что говорят евреи? Они говорят: а вы прошли консульскую проверку в израильском посольстве? Они говорят: а у нас, у меня мама еврейка, есть документы, в год войны потерялись. Они говорят: все, извините, вы не еврейки. Там, проходите гиюр. Они говорят: сам говорит, гиюр проходить. Ну, в общем, ну и началась эта известная вещь, у нас хоральные синагоги, такие есть вещи. Многие самаритянские такие начались выяснения обстоятельств. И самаритяне очень обиделись, что их, значит, евреями не признали, и начали евреям делать пакости. Начали евреям делать пакости. И вот когда они начали евреям делать пакости, они начали писать письма царю Курешу, или Кир, называйте как угодно. И на третий год своего царствования Кир приостанавливает постройку храма. Не отменяет, заметьте, приостанавливает. И тут письма, которые идут из земли Израиля, которые говорят: так все красиво начиналось. На этом YouTube-канале все эти снимали, это постройку храма, так все красиво. Прекращают строительство. Что говорят эти миллионы, которые остались? Они говорят: а, правильно сделали, что не уехали. А что говорят другие? Они говорят: может, есть конец вообще всей истории? Ну, то есть, как бы это авантюра такая. 43 тысячи, 360 человек, они ушли туда. Другие-то не ушли, не ушли. Когда евреи приходили, это будет по сумме Эзра писать, когда чуть-чуть позже Эзра будет идти, они шли, они думали, что вокруг них будет там... Помните, когда евреи переходили через Иордан, когда они выходили из пустыни, Иордан перед ними раздвигался, они проходили, а Эзра будет просить у персидского царя, чтобы он дал телохранителей. Ему будет стыдно. И он говорит: мы идем с охранниками. С охранниками. То есть не то, что там перед нами Иордан раскрывается, мы с охранниками идем, чтобы нас никто по дороге не ограбил, потому что они везли часть храмовой утвари. 43 тысячи человек. Если все ушли, вся еврейская история, мировая история, она бы на этом закончилась. Они остались там сидеть. И с этого начинается, в принципе, квантовая история Пурима. Квантовая история Пурима. Они остались там сидеть. Так вот, они остались там сидеть, и вот им приходит письмо из земли Израиля: строительство храма приостановлено. И у людей начинается апатия. Эта апатия приведет к пиру Ахашвероша, с которого, в принципе, все начнется. Но, прошу прощения, мы-то с вами, этот сам Мидраш. Как если бы я бежал от льва, и медведь навстречу ему. Вот оно. Вавилон закончился, Персия пришла. И пришел он уже домой. Домой пришел. А что такое домой? Что евреи называют домом? Дом это Бет-Амикдаш. Он называется Байт. И пришел он уже домой, и в землю Израиля пришел. И храм начал отстраивать. И оперся рукой своей о стену, западная стена, она никогда не разрушена. И во время первого храма, и во время второго храма. Оперся рукой о стену, а его укусила змея. Змея.
Кого укусила?
Его, еврейский народ. Укусила змея, кто такой змея? И тут мы возвращаемся к тому, с чему мы, в принципе, начали. Что у нас написано? У нас написано «Маше мина тера минаин». Ну, там, «Маше из Торы» откуда он? С этого мы начали. Мы уже там поняли, откуда «Маше из Торы», все нормально. Но там написано «Аман мина тера минаин». Аман – это главный персонаж нашего повествования. «Аман мина тера минаин». Где Аман, главный злодей этой всей истории, упомянут в Торе? Упомянут в Торе в словах «Амин Аэц» с дерева. «Амин» пишется так же, как «Аман». Это змея. Это змея. Почему змея? Потому что вот стоит Адам и Хава. И не надо их представлять такими лубочными, полуголыми, не полуголыми, голыми персонажами. Не надо их представлять лубочными, голыми персонажами. Адам и Хава, у них было постижение Всевышнего больше, чем постижение Всевышнего у ангелов. И то, что делает Адам и Хава, срывая плод, в этом не было там, там жена там, голову там, за это вот, копейши, сорви плод. Он говорит, сорви уже этот плод. Там, взял и съел. Хава сорвала плод, потому что Адам хотел сорвать плод. Он хотел сорвать плод. И она хотела сорвать плод, потому что он хотел сорвать плод. И они его сорвали. Почему? Это долгая тема, Рамхаль пишет в Дерех Ашем первые свои эти главы. Я не буду сюда идти. Но одна из причин. Человек говорит, у меня такое... У первого человека, у Адама и Хавы, кстати, у Хавы, Хава хотя бы она вышла из Адама, если так можно сказать. Хотя это не совсем то, что правильно, потому что первый человек, он был двуликий. Это было одно тело. Кстати, вершина творения – это не женщина. Во всяком случае, по морали и спраге. То есть так видно, что это же было сделано Адам, а потом вершина творения, 10-я, значит, модель этого айфона, это женщина, вышла из Адама. Нет, последний был сделан Адам, потому что они были двулики, а это был один человек, ну как бы это был мужчина и женщина в одном существе, их разделили. Так вот, в последнем разделили Адама, вот их разделили. И поэтому они хотят соединиться, потому что они когда-то были одним человеком. И вот они как один человек, у них не было папы и мамы, их создал Всевышний. И они это понимали, для них свобода выбора была не такая, как у нас. И Ецер ара у них был не внутренний, как у нас, а внешний. У нас-то он внутренний. Мы не знаем, что у нас хорошее, что у нас плохое. Хочу сделать это, а что это? Говорит, добро. Вот лежит конфетка вкусная, сладкая, надо ее покушать. Вкусная конфетка, вкусная, а не полезна. И вот кто-то тебе говорит, не покушай, нормально, там конфетка, вкусная конфетка. У нас все запутано, понимаете, а у них не было запутанным. Говорит Адам и Хава. Адам говорит, и Хава также говорит. Это понятно, но мы готовы очутиться, окунуться в мир, где все будет запутано. И мы даже оттуда найдем тебя. Потому что не найти тебя невозможно. Ведь ты везде. И срывает этот плод. И кушает. И как только они скушали этот плод, тут же появляется Homo sapiens. Тут же появляется Homo sapiens по имени Адам. По-нашески, по-английски Адам. Адам. Появляется у нас Адам, и что делает первый Адам? Как только он появляется, что он делает? Он прячется за дерево. О, как это же прекрасная вещь. То есть у Адама за какую-то долю секунды возникла мысль о том, что от Всевышнего можно спрятаться. Секунду тому назад такая мысль даже в голову не могла прийти. Спрятался. И что ему говорит Всевышний? Он говорит, Адам, где ты? Обратите внимание, в новый мир, в котором вошел Адам, Всевышний взял правила его игры. Ты от меня спрятался? Тут все запутано в этом мире. А я тоже буду играть в эту игру. А я тоже тебя как бы не вижу. Адам, где ты? Тут сверху не очень видно. Он говорит, мы тут за деревом спрятались. А что ты не выходишь? Он говорит, ну мы же голые. Голые мы женкой. Он говорит, а кто тебе сказал, что вы голые? Не ел ли ты амин аэц? Вот он, где Аман. Не кушал ли ты с дерева? Что отвечает Адам Всевышнему, помните? Он отвечает чисто как, ну, как в законах семейной жизни. Что он отвечает? Это жена мне дала. А я тут ни при чем. Слушай, говорит, что подкаблучник, что ли? Жена дала. Сразу видно, что было ашкеназом. Это чисто ашкеназские штучки. Жена дала там. А все же говорит, что жена дала? Он к жене говорит, что ты ему дала? А что говорит жена?
Он захотел.
Нет. Это жена Нешкина. Она такая, что говорит жена? Она говорит, это змей меня. Запудрил мне мозги. Они каждый ссылается на кого-то другого. Так вот, тут, когда появляется вот этот Адам, что он говорит? Всевышний говорит, а не ел ли ты с дерева? Амин аэц. Амин аман. Тут появляется аман. А что такое аман? Раз Адам прячется, как мы сказали, Бог решает прятаться. Это такая игра. Ты прячешься, я прячусь. В мир пришло понятие сомнения. Сомнение. Между человеком и Богом образовалась пропасть сомнения. И пропасть этого сомнения – это аман. Это аман. Аман – та же самая гематрия, как сафек. Сомнение. Аман – это змей, это Ецер ара, это Малах ха-мавет, это ангел смерти, это Ецер ара. Это тот мир, в котором упускается человек. Мир, в котором все очень запутано. Свобода выбора становится намного более сложной, чем была до этого. Это то, что хотел человек. Появляется аман. Аман – это змей. Поэтому мы возвращаемся к нашему мидрашу. Сейчас, секундочку, и мы заканчиваем. И он говорит, и пришел он уже домой. Домой пришел. Вот он домой пришел. Оперся о стену, начал ее строить и укусил ее змея. Либо змея в данной ситуации – это аман, который сейчас приходит, либо змея – это то сомнение, которое было у тех, которые остались в Вавилоне. Все складывается. Все похоже один на другое. И вот в этом запутанном мире и начинается Мегилат Эстер. На третий год, когда был запрещен строительство храма, умирает Кир. В следующий год приходит Ахашверош. И тут последняя загадка на сегодняшний урок. Мы не знаем, кто такой Ахашверош. Исторический персонаж? Исторический. Но кто это, не знаем. У нас разница между этими всеми царями 155 лет. Еще раз, я хочу обратить внимание. Они пропали. Ну просто пропали. Тут есть разные, у меня есть целая книжка. Куда пропали 155 лет? Это не то, что там евреи там что-то неправильно. У евреев все правильно. У них не может быть ошибки. Не может быть ошибки в расчетах. И у греков все правильно. Ну, 155 лет пропали. Мистика. Это Мегилат Эстер. Мегилат Эстер – это сплошная мистика. Это и есть сама мистика. Мегилат Эстер. Так вот, мы не знаем, кто такой Ахашверош. Некоторые говорят, что это был Артаксеркс, некоторые говорят, что это был Ксеркс. Это идут разные точки зрения. Был тем, был этим. Мы в это не входим, может быть, потом как-то войдем, может быть... Посмотрим эти вещи. Но он приходит. И на первый год своего правления, что он делает? Он говорит, слушайте, тут у меня там переписка, евреи там начали строить храм, а оттуда самаритяне пишут письма. Некоторые говорят, что это были сыновья Амана, они там мутили воду. Мы посмотрим это чуть дальше. Пишут письма Ахашверошу, евреи не случайно строят храм. Они хотят отстроить храм, отстроить стены города, чтобы поднять против себя бунт и так дальше. Ахашверош что делает? Он говорит, так, все, никакого храма не будет. Никакого храма не будет, все. Отменил полностью указ. И вот эти все евреи, которые живут в этой империи, у них начинается апатия. Апатия это приходит к третьему году. Когда по некоторой точке зрения, во всяком случае, по точке зрения Ахашвероша, истекло 70 лет. И ничего не произошло. И тогда начинается пир Ахашвероша, и тогда начинается Мегилат Эстер. Поэтому, дорогие дамы, поздравляю вас с началом изучения самой квантовой книги Танаха Мегилат Эстер. Поверьте мне, мы еще будем видеть в ней много-много интересного. Спасибо большое за внимание.